Прочитавшие три вопроса, которые поступили сюда, правда, здесь еще есть вопросы, но я их еще не прочитал. Можете прочитать, познакомиться. Я бы сказал, что я вопросами остаюсь доволен тем, что правильно мыслят души и имеют правильные, добрые желания. С одной стороны, вопросы, на мой взгляд, простые, но они существенные, жизненные. Скажите, пожалуйста, почему, когда хочешь помолиться, то тебе мешает что-то и становится жарко, плохо, совсем пропадает желание молиться? То есть вопрос о практической своей жизни, о практическом своем состоянии перед Богом. Я бы сказал, что здесь, в данном состоянии, могут быть две причины. Первая причина, что душа должна знать, что это мешает лукавы. Он просто препятствует и мешает. Он может мешать потому, что душа в нераскаянном грехе. Он имеет доступ и даже имеет силу, и душа бессильна. Это одна из причин. Душе необходимо, почему мы и говорим, что важно, необходимо. Брат Петр говорил относительно открыть сердце. Я бы хотел добавить. Я уже кое-где говорил. В 70-х годах, когда уже после УЗ к нам пришел, он уже в Америке покойник, Володя Алябьев, он говорит: брат Алексей, вот написано, все стою у двери и стучу, кто откроет? Как это понимать? Я знаю, как открыть дверь, это надо взять ручку, надо дернуть, а сердце так открыть. Я в то время, уже понимал, что вы ответите, я думаю, на такой вопрос. Что закрывает сердце? Грех. Открыть сердце – это раскаяться в том, в чем ты видишь себя виновен. Признать перед Богом или перед кем это необходимо. Попросить прощения или простить. Я пережил, и многие пережили. Тяжело попросить прощения. Но когда попросишь, стало легко, стало мирно. Сердце открыто, так и перед Богом. Поэтому очень важно понимать, что если видите, что вы бессильны, а тьма, мягко говоря, препятствует молиться, еще могу один пример. В своей юности, когда я еще был знаком с молодежью баптистов, там был один такой человек, правда, баптистов член церкви, он говорит: Алексей, они меня в юности очень любили, вот почему-то я как стану читать Библию, обязательно меня в сон. А когда я возьму газету, я могу всю ее прочитать. Кто мешает читать Библию? Поэтому, допустим, именно враг, тьма, имеет часть доступ. И душе надо увидеть, раскаяться. Но это одна из причин. Другая причина. Это, правда, в другом вопросе эта мысль тоже есть. Когда душа может, не видит в себе преграды и нет молитвы. Что делать, когда молитва не идет, даже если нет никаких препятствий, греха нераскаянного и так далее? Или бывает чувство, словно Бог не слышит? Почему так происходит? Вторая причина – это тогда, когда... Но я бы даже сказал, это могут не все чувствовать. Для взрослых духовно, которые не видят за собою вины, имеют мир с Богом и окружающими, а такое состояние может быть и есть, и бывает. Но это уже души, я бы выразился, немножко взрослее. И Бог хочет их благословить, их поднять, чтобы они приложили труд. Именно прибыли в молитве, одержали. Многие свидетельствуют. У нас Владимир Николаевич Медников говорит: вот встанешь на молитву, ну что-то нет молитвы. А когда прибудешь, понуждаешься, не хочется вставать с молитвы. Те души, которые имеют мир с Богом, а чувствуют, что, допустим, не идет, Бог хочет, чтобы научились трудиться и побеждать. Вы знаете, я знаю, это очень свойственно служителям, труженикам. Для того, чтобы получить благословение, необходимо одержать победу в личной молитве. Не одержишь победу в молитве, не получишь благословения. Но это уже немножко уровень или ступенька духовно взрослых людей. Конечно, если по этим вопросам, тут еще вопрос есть, есть наводящие вопросы с места, пожалуйста, или у братьев может добавить. Хорошо. Как не пропускать сомнения в сердце? Относительно сомнения и мыслей не пропускать в сердце. Это очень также важный вопрос. Дело в том, что в мыслях мысли, даже и сомнения в мыслях, мы не сможем препятствовать. Хотя надо сказать, что многие, знающие им достаточную меру благодати, говорили: оказывается, можно иметь такую близость с Богом, как за пазухой, одна душа сказала, я как у Бога за пазухой. Никакие мысли, никакие желания. Но это постоянно не бывает. Бог только показывает, что Он может вот так делать. Он может наполнять таким миром, так укрывать, наполнять такой любовью, благодатью. Но Бог, уже говорили, брат Петр говорил, своей стороны сделал и делает то, чтобы показать, что это реальная личность, что это живой Бог, и Он производит эту работу. Но Он хочет, чтобы мы своей стороны тоже могли что-то делать. Поэтому, если приходит мысль, то мы не можем разумом оградить, но сердцем можем, если мы сразу противостанем, а если воспримем, то есть эту мысль, станем о ней рассуждать. Она проникает в сердце и лишает нас общения, лишает именно молитвы. Поэтому препятствовать – это не упражняться, противостоять этим мыслям. В этом плане надо сказать, некоторые говорят, не получается. Стараюсь, но не получается. Оглянусь, а уже настолько залезла или залез, что уже внутри плохо. Принцип тот же самый. Недостаточное освящение. И когда враг имеет место, то бессильный. А когда душа имеет мир с Богом и окружающими, получается это. Сразу пришла мысль. Ну, как говорят, сменил пластинку, о другом стал размышлять. И ничего особенного. Сердце сохранено. А если упражняемся в этом, воспринимаем, получаем поражение. Если у братьев есть что добавить, пожалуйста, следующих вопросов.
Да, там, пускай. Я каждому расстал, каждый со своим вопросом. А
может... Пожалуйста, братья.
Знаете, только кратко.
Ну, здесь по молитве идет, просто чтобы уже продолжить эту тему. Я бы хотел сказать, что, друзья, Бог нас с вами взял в удел для того, чтобы мы были сотрудниками в Его деле, для того, чтобы приобретать души в этом мире. И было уже сказано, что мы находимся в таком противостоянии, мы находимся в такой, ну как в духовной битве, да? И апостол Павел говорит, что наша брань не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесных. И для этого апостол Павел говорит, примите все оружие, да? И он перечисляет, какое все оружие нам нужно принять. И вот одно из оружий – это как раз молитва, да? Молитесь во всякую молитву и прошение, молитесь во всякое время духом. Именно на этом апостол Павел делает упор. И вот такой вопрос. Значит, 13 лет меня Бог крестил Духом Святым, сейчас 15, но я до сих пор не могу понять, для чего нужен Святой Дух человеку. Вы знаете, мне есть чем сравнить, потому что я, когда пришел в церковь, я не был крещенный Духом Святым. И очень много об этом говорилось, и я просто видел реально, люди радуются, люди там, значит, получают благодать, вот, лица светятся. Конечно, я не могу сказать, что через молитву ума я не получал благодать. Я получал также утешение, вразумление от Бога, но я видел, что это что-то превосходнее. И вот пришло время, значит, готовили к водному крещению, и за нас молились, как уже сегодня было сказано, молились. И вот когда пришла эта благодать, Дух Святой сошел, конечно, я тогда пережил. Я пережил разницу, то, что я имел до этого, и то, что я получил при крещении Духом Святым, конечно, это большая разница. Но душа не может понять, для чего нужен Святой Дух человеку. Бывает такое, лепит, получил, еще веры не хватает, наречие не развивается, душа не соединяется с Богом в молитве, да, то есть первое исполнение – это крещение Духом Святым, а следующее исполнение, апостол Павел говорит, исполняйтесь Духом Святым, да, другими словами, мы должны переживать это крещение, погружение в Дух Святой с каждой молитвой, чтобы мы могли соединяться с Богом, получать эту благодать, и поэтому, может быть, душа не переживает этого, не исполняется Духом Святым, поэтому возникает тогда вопрос, а для чего это все надо? И как уже говорил брат Петр, это необходимо, чтобы исполняться силой Духа Святого. И как уже сегодня говорилось, иметь эти чувствования, как они попадают в наше сердце? Они Дух Святой приносит. Иметь эту силу от Бога, как она приходит? Сила просто противостоять этой тьме, просто не дать место этому неверию. Откуда это приходит сила и способность? Она приходит от Духа Святого. Если мы с вами этим Духом Святым исполняемся, друзья, то у нас есть сила противостоять, значит, вот в этой брани. И еще, если на молитве нельзя кричать, то как нужно молиться, громко или тихо? Ну, я бы сказал бы одним словом, да, как Бог даст. Вот, как Бог даст. Ну, и приведу пример. Однажды я, знаете, Петр Ильин у нас был служителем, я здесь сидел. И вот молитвенное служение, пятница, молимся. Ну, обычно как все, молитвенное служение, и каждый, кто во что горазд, как может, доверяется там все. И все в молитву, как пошли там все. И вы знаете, и для меня это примерно был, я уже, может, свидетельствовал, такой прообраз. На старт, внимание, марш. И все, знаете, полетели, кто как доверяется, кто как умеет, там, значит, громкость от, значит, от форты там, до пиано, там, меццо-форте, всякие, ну, все оттенки. И вот я молюсь и смотрю, я думаю, Господи, ну я бы уже закончил молитву. Ну все, ну ничего не понятно, ничего, думаю, Господи, ну все уже. И вы знаете, и все уже там выдохлись, да, знаете, уже все выдохлись, уже все это прошло, вот это все. А я смотрю, он молится спокойно, Господи, так, знаете, и молится, 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 потом набирает, набирает, чувство набирает, и все, знаете, и все ободрились, все за ним пошли в молитве и вышли на, так скажем, ну, как мы говорим, на духовный уровень, то есть наполнились благодатью сердца. Я для себя отметил, думаю, а что, как бы не разберусь, обороты набирать. Я для себя отметил, что начинать нужно молиться спокойно, свободно, беспристрастно. То есть Бог нас всех слышит. Бог нас всех слышит. И мы должны просто начинать спокойно молиться. И уже если Бог поведет, что там где-то, может быть, интонация начинает повышаться, да, или еще что-то. Я бы хотел сказать, что для этого нужно упражняться в молитвах, для того, чтобы, как уже брат Игорь говорил, значит, коней не умножать этого и этого, у всех границы разные. В молитве то же самое, друзья. И в одиночной молитве мы должны упражняться. Мы должны упражняться, и будет приходить этот навык. Но в общественной молитве, когда мы собрались здесь, на это место, конечно, нужно молиться спокойно, чтобы слышать, как и другие молятся. А может быть, там есть сосуды, есть служители, кто-то берет молитву, чтобы он не надрывался, да, а чтобы он мог действительно возвысить голос, и что-то Бог через него сделает. Мы должны быть чуткими и внимательными в молитве.
Друзья, вот к первому вопросу, который был к брату Олегу, я бы хотел немного добавить. В своей жизни я встречал человека, который в таком же плане сказал, а для меня почему-то нет разницы, я одинаково чувствую, что я молюсь умом, ну, на родном языке, что я молюсь духом. Это равносильно... потому что задан вопрос, для чего Бог дает Дух Святой. Я увидел для себя, это было в 70-х где-то годах, хотя я еще тогда был духовно молодой, я задался этим вопросом, и я увидел, что не все одинаковую меру благодати получают. Каждому дана благодать по мере дара Христова. Но ставится вопрос, а почему Бог одних наполняет такую меру, что исполняются и встают с молитвы, готовы всех целовать, обнять, а другой говорит и не исполняется Духом Святым. Я увидел, ревностные души обычно получают достаточную меру благодати. А те души, которые халатны, беспечны, ленивые, они не получают. Бог хочет, чтобы они вознуждали. И, как уже брат сказал, не ограничивались вот этой малой мерой, что, допустим, молятся и ничего не чувствуют. Они не исполняются духом, чтобы эти беспечные возревновали, вознуждали, позаботились о более близком общении с Богом. Да благословит Господь.
Читаю вопрос. Если человек занимается музыкой, ему что, нельзя теперь поступать в консерваторию из-за того, что он знает, что он отделяется от Бога? Тогда теперь нужно иметь только среднее образование. Ответ на этот вопрос следующий. Консерватория для христианина – она открыта, доступна, и нет никакого запрета в нее идти и учиться. Можно только одно сказать, но не для всех. Она доступно и открыто, но не для всех. Это точно так же, как вопрос организации бизнеса. Вот можно ли бизнесменам быть всем христианам? Ответ однозначно, конечно же, все. Всем можно, но вы можете быть приятно удивлены, если, допустим, поинтересуетесь, что те служители, которые причастны к служению, вы можете быть приятно удивлены, что они почему-то в большинстве своем работают небольшими бизнесменами. А можете увидеть, что один работает столяром, второй работает там электриком, а третий работает там сантехником. Не потому, что у них образование не получается, по одной простой причине. Потому что он для себя прекрасно понимает, что если я сейчас пойду на какую-то руководящую должность, то эта должность, она от меня будет занимать очень много времени. И вне работы мне придется уделять время, чтобы писать там документы, конспектировать, помечать, оформлять документы, заполнять. И человек понимает, лучше я останусь по должности в светском мире чуть пониже, но зато пред Богом в близком и сладком общении. Потому можно с уверенностью так сказать, можно и в консерваторию всем идти, можно и руководителями всем христианам быть. Ну а быть тебе или нет, это ты определись лично, эту границу для себя четко проясни сам. Если это мешает твоему близкому общению с Богом, возьми, ограничь себя. Если ты чувствуешь призвание и порыв к этому, то откликайся, иди и этим Господу служи. Суть-то в том, что это все очень индивидуально в жизни и судьбе отдельно взятого человека. Но ограничений и запрета нет. Два вопроса читаю, которые очень похожи друг с другом. Можно ли иметь парня? Первый вопрос. Второй вопрос. Как мне перестать думать о мальчике, который мне нравится? Значит, в отношении можно ли иметь парня? Однозначно, 100% его иметь нельзя. Девушке и девочке до тех пор, пока ей не будет озвучено в свое время предложение со стороны молодого человека, который является членом церкви. А до этого времени все, чем стоит заниматься девочке и девушке, это ей стоит готовиться к будущей семейной жизни. И поэтому лучше девочке и девушке не думать о мальчике, который ей нравится, а думать о том, все ли она знает, все ли она умеет, чтобы в будущем быть хорошей женой и прекрасной матерью. А потому задавай себе вопрос, а умею я капусту квасить? Не умею, давай научусь. А умею я торты печь? Вот еще вот этот не умею, научусь. А умею носки латать, а умею вязать, а умею варежки делать, а умею дома убирать, а им могу шторы шить, а могу костюм пошить. И если вы будете в протяжении своего отрочества и молодости думать о том, все ли я знаю и умею, чтобы в будущем быть хорошей матерью и женой, то когда вы выйдете замуж, вы для своего мужа будете благословением, а не искушением. А если вы все свои молодые годы проведете только в розовых мечтах, ну когда же придет принц на белом коне и заберет меня в жены? Он придет, вас заберет. А когда вы ничего не умеете и мало что знаете, то для него первый год семейной жизни будет не благословением, а огромнейшим искушением. Он будет стоять на коленях и каждый вечер молиться: «Господи, за что ты меня такой женой наказал?» А если вы хотите быть наградой, то вы лучше молодые годы потратите не то, чтобы мечтать, а на то, чтобы нужные навыки, способности и качества в себе взрастить, и так далее. Как не думать о мальчике, который вам нравится? Очень просто. Точно так же, как горит костер. Тогда, когда вы в него подкладываете дрова, точно так же и чувства. У человека они пламенеют тогда, когда вы туда подкладываете нужные компоненты. Как не думать о мальчике, вы просто исключите из своей жизни, скажем так, фотографии, на которых он изображен, исключите из своей жизни письма электронные или отправленные смс-сообщением, каким бы то ни было образом. Исключите из своей жизни те компоненты, которые чувство влюбленности в вашем сердце поддерживают. И таким образом вы легко и запросто почувствуете, что это чувство, которое вас сейчас томит и мучает, оно ваше сердце оставит. А быть девочке и девушке влюбленной – это для нее очень опасное положение. В чем его опасность? Если даст Бог жизни, время и возможность, расскажу когда-нибудь. А пока просто знайте и понимайте, что это как в электричество. Не влезай, иначе убьет.